вы должны умножать любовь к товарищам, но невозможно прийти к постоянной любви иначе, как только путем слияния. Это означает, что вы оба должны быть связаны крепкой связью, а это может воплотиться в жизнь только если вы попробуете снять одеяние, в которое помещена внутренняя душа, и это одеяние называется «любовь к себе». Только это одеяние разделяет две точки. А с другой стороны, когда идут по прямому пути, тогда из двух точек, которые определяются как две линии, отрицающие друг друга, приходят к средней линии, которая включает в себя две линии вместе, и когда вы почувствуете, что вы находитесь на поле боя, тогда каждый знает и чувствует, что нуждается в помощи своего товарища, а без него его собственная сила тоже ослабеет. И когда понимают, что нужно спасать свою жизнь, конечно же, каждый забывает, что у него есть тело, о поддержании которого надо заботиться. Но оба связаны одной мыслью – как и чем одолеть врага.
А мы видим, что здесь все проходит через войну. Невозможно прийти к слиянию, что является постоянной любовью, иначе как через то, что стараются выйти из вот этого облачения, из этого злого начала, в котором находится душа. А выйти оттуда можно только, то есть, вот из облачения любви к себе, в облачение любви к ближнему, в отраженный свет, в экраны в отраженный свет. Так это то, что нам нужно. И когда начинаем искать, как это сделать, то начинаем чувствовать, что это на самом деле зависит все от отношения с другими. И вот эти вещи настолько ничтожны в нашем мире. Это все в соответствии с законами, там, соблюдение права личности, демократии. Пока не начинаем видеть чуть-чуть больше правду под воздействием окружающего света, и тогда видим, что как раз именно во взаимоотношениях с другими, с ближними, там реализуется вся программа творения. И вот эти другие, или товарищи, или творец, это одно и то же. Нет разницы. И именно как раз, когда человек хочет подняться над собой и думать, как достичь Творца, он видит, что он нуждается в помощи товарища. И пока не придут ко мне все товарищи и не помогут мне в той мере, насколько я отдаюсь им, я не смогу. Тут есть такое взаимное действие, в котором все это зависит друг от друга. Насколько человек передает себя, настолько могут помочь ему. И поэтому, когда к нему приходят, чтобы помочь, он перестает думать о себе. Вот в той самой мере. Поднимается над собой по необходимости. Но как могут прийти, и чтобы помочь ему, когда он принижает себя по отношению к ним? Тогда таким образом он обязывает их заботиться о нем. То есть все зависит здесь от работы человека, отдельного человека по отношению к окружению. Если он принижает себя, если готов прилепиться к ним, Это окружение, учитель, книги, учеба, распространение. Короче, ну все вот то, что в итоге называется средствами для достижения цели. Если он принижает себя, если прилепляет себя как маленький ребенок на самом низком уровне, это ближе всего к духовной реализации, потому что начинает с нуля свою духовность. И поэтому чем больше он превращает себя в ноль, в мыслях, в желаниях, в поступках, то в этом он как раз и приближает себя к слиянию с группой, и тогда обязывает их, то есть начинает получать от внутренней части группы. Не важно, какая группа, это как пример Раби Йоси бен Кисма. Он начинает получать от нее правильные воздействия. И тогда, когда он отменяет свою любовь к себе и может выйти из клипы, из вот этой клипы, из злого начала, то тогда уже может начать духовную работу. Что такое продать стропила дома своего в духовном?
Все мысли, все желания, весь подход, который у него имеется в жизни, когда он используется ими личным образом для себя, без единства товарищей, чтобы создать единый образ, единую систему. Все это надо продать. Но этого недостаточно. Ему также необходимы обувь на ноги, миналав. Обувь на ноги — это оборонительная, защитная сила, которая защитит его внутри. Недостаточно мне самому действовать относительно группы. Это называется стропила дома. Но я также должен получить, то есть смирение недостаточно, и мне от силы надо, не от группы надо получить достаточно сил, чтобы над всеми мыслями, которые пробудятся во мне, я все время остался с ними в слиянии. То есть недостаточно отменить себя. Необходимо получить силу, которая свяжет тебя с группой. Это называется заключение союза. Наалав — это обувь для ног. Мераглим. Наалав Мераглим. Да?
Скотт из Англии спрашивает, как человек может выйти из тем, что он шпионит за товарищами? Какое есть лекарство в группе?
Это не может быть так, чтобы этого не было. Каждый раз это будет все больше и больше, как мы это учим из разных трудов каббалистов. Это с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, каждый раз, на каждом уровне, каждый момент, когда у меня есть, когда я нахожусь в осознании, кто я, что я относительно кого, что и как, и так далее. Все это называется осознание жизни. Я должен немедленно сформировать мой взгляд на жизнь, мое видение жизни. И прежде всего я проверяю в своем отношении к группе. Через группу я хочу видеть всю реальность. Если я хочу сформировать мое видение мира, жизни, себя, Творца, прежде всего я должен сформировать перед собой группу, в какой системе взаимоотношений исправленной она должна находиться, как я соотношусь с этой системой, как я включаюсь, погружаюсь в эту систему, и через это я рассматриваю всю жизнь. Вот так я проверяю каждый момент, когда это возможно сделать. Пока на мои усилия не подействует свет, возвращающий к источнику, и не приведет меня к видению постоянному, правильному. Это не значит, что я не буду падать. Еще как буду. Но мои падения уже будут для особых нужд, которые называются клипот.
Как человек приходит к пониманию, что ему необходимо именно внутренне объединиться?
Два условия. Первое — отчаяние. Второе — свет, возвращающий к источнику. Практически это одно и то же, но два ощущения тут есть. А что у меня есть от этой жизни? Уже 10 лет я в пути, может быть, 15, больше, а ничего не достиг. Я больше понимаю разумом, что происходит, то, что читаю, в чувстве я тоже что-то ощущаю, но это все как тень. Что такое подъем? Что означает падение? Это как тень. Это не реализация практическая в материи духовных проявлений. Это как происходит там, а я от этого чувствую какое-то отсвечивание, влияние. Следствия какие-то.
Это с одной стороны. То есть отчаивается в своих собственных силах, как написано. С другой стороны. С одной стороны. А с другой стороны, все время действует свет. Он находится в группе, он все-таки выполняет действия, он слышит то, что ему говорят. Насколько он слышит, насколько он слит с учителем, с группой, с учебой. Старается, пытается, но все еще это пока еще подход младенческий. А юношей называется человек, который чуть более...
больше понимает, что нет у него выхода. Эти этапы мы не можем пока детализировать. Потому что мы их промерить не можем.
Что это значит быть прилепленным к раму? Как я могу проверить, что я действительно прилепился?
Слияние — это слияние с идеей, с реализацией ее. В смирении склонить себя относительно идеи и реализации плана учебы. Относительно этого, не относительно человека, а относительно идеи, сути, которую он обучает. В этом все.
Мы видим, что никакие союзы и договоры ничему не помогают. А вот все-таки, что такое союз между товарищами? Насколько это помогает, когда любовь остывает?
Потому что их свидетель — Творец. Свет, который светит, он светит на то, на что они, с чем они в этот момент согласны. Они знают. Им нужен высший свидетель. Он даже не свидетель, а властитель высший. Они отдают ему на настоящий момент, когда подписывают, они хотят, чтобы это осталось в его силу, благодаря ему. Он проконтролирует и удержит этот союз. Конечно, я и ты, как маленькие дети, они, да, примирились на всю жизнь, и ясно, что ненадолго этого хватит. Но только если в случае, в нашем союзе Творец свидетельствует, контролирует, поддерживает, мы получаем Творца как цель, как реализующего, как все. Весь наш союз, весь наш брит, завет этот, мы пришли к этому благодаря ему, все благодаря ему. Ясно? Да, Муша.
Он пишет также о молитве. И я хочу спросить, тут есть некое противоречие. То есть, с одной стороны, приходит помеха, и человек чисто естественно молится, чтобы Творец убрал бы помеху в желании получать. С другой же стороны, мы говорим, что человек говорит, нет никого, кроме него, должен думать об объединении. И всегда есть вот эта внутренняя борьба, что с одной стороны, я хочу, чтобы одержаться объединение, с другой стороны, я хочу, чтобы он убрал помеху. И вопрос, правильно ли это? И всегда вот эта борьба в том, чтобы он убрал помеху, иначе я тогда не могу думать об объединении. То есть, в первую очередь, убрал бы помеху.
Ну, а если он не уберет? Ну, что дальше произойдет?
Проблема.
То есть у тебя есть проблема. Выхода нет, и ты начинаешь думать. От помехи я избавиться не могу. Она все время давит на меня, присутствует надо мной. Я уже проклинаю, плачу и так, и сяк. Я проверяю себя. Как я могу, если не отбросить ее, то хотя бы примириться с тем, что она есть. А потом из разных проблем все-таки при всем том проходит время, я учусь, нахожусь в группе день-два, а помеха все еще есть. Что мне делать? Тогда ко мне приходит изменение мыслей, что эта помеха идет из особого источника. Она приходит с определенной целью. Тогда я ее начну рассматривать не как помеху, а как средство. И это средство, откуда оно идет? Оно идет из источника более высокого, не с той плоскости, в которой я должен ее решить с этими людьми, а из плоскости более высокой, где есть тот, кто правит. И я с этими людьми должен справиться именно, не обращая внимания на эту помеху, а как, она как триггер, как приводящий в действие, включающий хорошие, ясные отношения у меня будут с теми, на кого эта помеха указывает мне. Творец мне показывает. То есть все это решается совершенно иначе. Помеха идет от Творца. Это не помеха. Это раскрытие разбиения. И я действую, чтобы решить ее именно с теми людьми, на которых эта помеха указывает. Тем самым я исправил часть разбитого кли. Главное не сбежать из системы, не сбежать с поля боя, стереть их все. Я пойду напьюсь, накурюсь, использую наркотики, погуляю, еще что-то сделаю. Нет. Все, что у меня есть, я должен внести в учебу, внутрь группы и увидеть, как в лаборатории, а что это такое. Тогда мне раскрывается, что для этого есть возможность сделать очень большое исправление.
Мы хотим прийти к цели. Зор рекомендует нам это сделать самым близким и самым легким образом. Если захотим объединиться для того, чтобы во взаимоотношениях и в связях между нами, в системе, которая раскрывается, мы захотим раскрыть свойства системы Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, то мы их раскроем, и через это, через эти свойства, через ту связь, которая между ними, которая в Йесоде, в итоге, это то, что есть между ними, мы почувствуем их в Малхут, в нашем кли. Это значит, что в итоге, что все то, что находится в реальности, и то, что сейчас ощущается, и то, что мы раскроем, там есть одно. 10 сферот, структура, которая раскрывается во взаимоотношениях между нами. Нет другого. Только это существует. Кроме этого, неизвестно, не чувствуется и никогда не раскрывается. И только вот это раскрывается. соединение между всеми, полное, совершенное, это то, что мы должны раскрыть, постичь. И характер соединения, характер объединения, свойства объединения называются свойствами высшей природы. И так что в общем, в итоге, если мы постигаем их все, называем это Творцом. Уровень бины – Элоким. Природа. Элоким – это числовое значение природа. И через это начинаем постигать. То есть, если мы постигли всю эту систему, систему разбитых келим, которые уже связаны вместе, в них мы начинаем раскрывать вот это течение света хохмы, света жизни, как электрический ток в системе. И тогда мы приходим потом к пониманию, к кетеру, к замыслу творения, его желание насладить творение. То, что ацмуто, непостигаемая сущность, которую мы не постигаем, потому что это находится выше этих 10 сферот, но так как он думает о нас, относится к нам, ждет от нас и так далее, все постигается во взаимоотношениях и во взаимосвязи между нами. Поэтому, если мы сейчас хотим хоть в чем-то приблизиться к той системе, мы в ней находимся, только без сознания. Тогда каждый должен сделать более точными свои органы ощущения в разуме и в чувстве, и почувствовать себя вот в этой единой системе, и где все мы связаны, ну, тысячами, взаимосвязями между собой, в одну интегральную систему. Поэтому и подход называется интегральным воспитанием, когда мы обнаруживаем вот эту цельную, совершенную взаимосвязь между всеми. И во время чтения Зор, а Зор рассказывает нам о свойствах, о действиях, о поступках той самой системы. Мы хотим раскрыть их, наложить себя на них, чтобы это произошло в нас. Но это и происходит в нас, но это все пока неосознанно с нашей стороны, и чтобы это раскрылось. Но снова, это все на фоне взаимосвязи между нами. Пожалуйста.
Строчка объяснения «Все совершенство» в пункте 188. Объяснение. «Все совершенство приходит вследствие единства правой и левой линии. Тогда и Малхут, исходящий от левой линии, соединяется с Зайрампином правой линии и получает от него все благо для Израиля. И также все разрушение приходит вследствие отделения левой линии от правой, и Малхут при этом тоже отделяется от Зерампина, и это отделение называется «Шхина в изгнании». Нам известно также, что средняя линия может объединить правую линию с левой только посредством сокращения гар левой линии благодаря силе экрана Дехирик в ней. Таким образом, когда усиливается левая линия и отделяется от правой, то есть в ней при этом и гар тоже. Это сравнивается со свойством дня, в котором нет тени, потому что не происходит в нем сокращения. Но когда она соединена с правой, преобладает в ней экран средней линии, сокращающий ее гар, и есть в ней только вак. И тогда левая линия сравнивается со свойством день и тень, потому что вак хохмы, светящие вместе с хасадим правой линии, называются день, а сокращение ее гар называется тень, исчезновение света. И поэтому в то время, когда прегрешения Израиля привели к тому, что левая линия стала преобладать над правой, и светить отдельно от правой, был разрушен храм Малхут, потому что в силу отделения левой линии, также и Малхут отделилась от Зерампина правой линии. И это сравнивается с тем, что тень отступает и уходит из мира. Потому что тень в левой линии появляется лишь в то время, когда она соединена с правой линией.
Все говорится только о мере связи между нами. О мере связи, взаимосвязей. О формах связи. То есть, главным образом, сила взаимосвязей. Больше, меньше. От этого зависит, как свет светит в своем Наранхай, как Авиют тут входит во взаимоотношения, с какой силой и так далее. Все зависит от меры связей. Только об этом мы должны думать, потому что об этом говорится. Как в соответствии с разными уровнями связей раскрываются разные формы.
В час, когда нижние придут к раскаянию и поднимут ман к средней линии, чтобы она снова соединила правую линию с левой, произойдет избавление. То есть, Шхина выйдет из изгнания и вернется к соединению с Эрампином. Однако при этом исчезнут гар левой линии под воздействием экрана Дехирикс в средней линии. Таким образом, свойства день и тень будут использованы в левой линии, и этому нас учит Зоар, что так же, как разрушение произошло из-за устранения тени, когда день становится без тени, так же и избавление произойдет лишь, когда снова образуется тень, и они будут служить вместе, день и тень. И когда снова образуется тень, то есть так же, как отступила тень, исчезнув из мира во время разрушения храма, так же снова образуется эта тень в начале следующего дня, то есть шестого тысячелетия, и будет день с тенью, то есть они станут действовать как свет относительно вакхахмы в свойстве хасадим и как тень относительно исчезающих гар хохмы. И это будет концом изгнания, то есть тогда изгнание придет к своему завершению и начнется избавление, то есть соединение Зерампина с Малхут. И нам известно, что сокращение гар происходит под воздействием экрана Дехирик, подслащенного в бине и называемого Мифтеха, потому что тогда становится возможным свечение Вак Хохмы в Хасадим. И нам также известно, что экран Малхут, подслащенный в бине, не светит во всех семи сферот Хагатны им свойство Малхут, а только в 6,5 сферот, так как в сфере Малхут де Малхут свойство Малхут светит лишь половина сферы до Хазе, и ей недостает половины сферы от Хазе и ниже, так как Мифтеха относится к 9 сферот и не является сущностью Малхут, и поэтому она прекращается в Хазе сферы Малхут де Малхут. И величина этой тени 6,5 горстей, потому что тень, происходящая от Малхут свойства Мифтеха, не распространяется во всем парцуфе Малхут, но лишь до половины Малхут де Малхут. И таким образом, в ней есть только 6,5 сферот, и это мера, определяющая величину среднего человека, то есть человек происходит от этой тени, которая имеется в Малхут де Мифтеха. И поэтому у него не может быть более чем 6,5 сферот, как и у высшей Малхут. И об этом сказано, ибо вчерашние мы и не знаем. Когда были мы в изгнании, то не знали, что вся продолжительность изгнания нужна лишь потому, что Творец желает установить и тень, и дни наши на земле, то есть, чтобы служили они вместе. Тень на гар-хохмы, а дни наши на вак-хохмы в свойстве хасадим. И если бы мы знали это, могли бы ускорить избавление, так как день с тенью станут концом изгнания. 189. Счастлива участь того, кто видит Машеха, и счастлива утость того, кто не видел его. Горе тому, кто явится в тот момент, когда могучий лев желает соединиться со своей нуквой. И уж тем более, когда соединятся вместе Заэр Ампин и Малхут во время изгнания. Об этом времени сказано: «Лев зарычит, кто не устрашится». Пункт 190. Вначале сказано: «Возгремит он страшно над обителью его в изгнании». Но в тот самый момент, когда Заэр Ампин выйдет, чтобы принять супругу свою Малхут, сказано: «Лев зарычит, кто не устрашится, Творец Всесильный заговорит, кто не начнет пророчествовать». Об этом времени сказано: «И возвратит Творец Всесильный твой пленников твоих», то есть возвратит Кнессет Исраэль из изгнания, «и вернется праведник, чтобы воссоединиться с местом своим, тогда сказано: и праведники благодарить будут имя Твое, справедливые обитать будут перед Тобой».
Все нормально? Да.
Таль из Зихрона спрашивает: «Относительно намерения, мне все еще не ясно. Я должен просить раскрыть свойства отдачи в объединении. Мне кажется, это эгоистическим. Я думал даже...»
Нет, пусть не философствует. Ладно? Нет, ну, прочитал, нормально. Не надо философствовать. Искать то, что написано в Зор, в объединении между нами. В этом наша работа. С помощью этого мы приближаем Зор к объединению. С помощью этого наше объединение удостаивается свечению от Зор и усиливается и проясняется. Это все. Действие очень простое. Это то, что он пишет нам в 155-м пункте в предисловии к ТАСС, то, что надо делать. В общем, что они говорят? Они постигают наши более продвинутые соединения. Так что на каждой духовной ступени, на каждом духовном уровне соединение более интегральное, более гомогенное, более компактное. Так все налаживает все разбитые килим в единую систему. И вот в этой системе раскрывается нефеш, руах, нешама и так далее. Кто такой Творец? Творец — это сила единства, которая постигается. Нет Творца без творения. Но насколько мы формируем эту систему, и в системе начинает протекать свет, то есть, ну, как электрический ток, который связывает всех нас вместе, то свойства творений авиют в них. И вопреки авиюта, вопреки сопротивлению, они хотят соединиться между собой и дают свету, чтобы он циркулировал. Да, циркулировал. Был поиск слова на иврите. Так вот, чтобы он циркулировал, так это ощущается как Творец. Это Творец. Приди, увидь. Так мы его раскрываем. Так вот, это продемонстрировать, ощутить это как можно больше. Это находится во взаимоотношениях между нами, кто стремится к тому самому состоянию. Только мы как слепые во тьме. Каждый ищет, но не знает, где точно. Пока мы не находим, не начинаем чувствовать. Ты так, а я вот так, он так, а может быть наоборот, может быть по-другому. Как мы объединимся, чтобы это подходило, чтобы это соответствовало больше свету? И тогда того, что... Ну, мы как в Лего. Ты собираешь, собираешь и собираешь, ты еще не знаешь как. Так вот, в соответствии с этим ты становишься умнее, более чувствительнее. И так это все происходит. Все удары, все проблемы, все помехи, это только для того, чтобы мы смогли найти, как мы соединяемся, каким образом, как мы дополняем друг друга. Ты просто четко ощутишь на практике, как мы приходим, уходим, как вот мы находимся на пути, когда мы входим все больше и больше друг в друга. Нет выбора. Такой путь. А Творец — это тот, поток жизни, который циркулирует внутри вот этой соединенной системы после исправления.
Пункт 191, заголовок «Отрожь от мира Ацилут и до возрождения мертвых». Вас, люди, познающие мудрость, обладающие разумом, голос зовет. Кто из вас постиг мудрость и знает, в час, когда белый рожь, голова, кетер, установил второй рожь, хохму, записанный сверху вниз и снизу вверх, установил северную сторону, то есть левую линию бины, окруженную водяным рвом, в ней он запечатлил глубины высшей бездны, глубины бины, поднимающейся и опускающейся в них. Одна скрытая ступень опускается в 1500 записях и в 1500 мирах. Пояснение сказанного. Здесь выясняется объемлющее, здесь дает, приводится объемлющее объяснение от рож мира Ацилут до возрождения мертвых чрезвычайно кратко. И сначала выясняется кетер хохма бина зерампина и малхут мира Ацилут. И в момент, когда рож, белый рож, то есть кетер мира Ацилут устанавливается вторую рожь и устанавливает ее сверху вниз и снизу вверх, то хохма мира Ацилут устанавливает северную сторону бину мира Ацилут. Устанавливает означает средняя линия бины, которая исправляет, устанавливает линии правую и левую и объединяет их друг с другом, и хохма в левой облачается в хасадим в правой.
Он здесь описывает состояние, когда нижний просит и получает намного больше, как бы, чем то, что просил, и разум, и чувство, как вы упомянули, и экран.
Никогда не может быть больше, чем то, что просил. Это будет разбиение.
Вы сказали, он получает силу. Силу, что просить, и разум, что просить.
Так, ну-ну.
А это не совсем то, что он просил. Он просил одно, а получил не совсем то, что просил. Когда он дает ему силу, передает ему полную науку, Тору, правильную методику, исправление развития. Это то, что он просит у высшего что-то, а получает... Он получает то же самое, что просил?
Иначе как он может это осознать? Если я сейчас буду с ребенком изучать высшую математику, если он не готов к этому, то будет снова разбиение килим.
Так он просит один к одному то, что получит? Он измеряет точный хиссарон относительно того, что получит, или получает какую-то добавку от высшего на то, что просил?
Высший дает добавки, но те добавки, которые он дает, и нижний об этом не просил даже, он дает это через Ахураем, таким образом, что он пробуждает его во тьме. Я очень хочу, чтобы ты съел бы мой торт, который я приготовил. А ты не хочешь, ты вообще это не любишь. Ты любишь бифштексы, пиво, а я приготовил тебе торт и сок. Ты думал, что ты придешь ко мне, так, вечером, поешь, а я тебе приготовил такие вещи, ну, как в кафе. Как я могу сейчас пробудить в тебе интерес к моему угощению? Я не могу тебе сразу дать вкус и аппетит напрямую. Я даю тебе то, что ты хочешь, и там внутри я все-таки привожу тебя к желанию, к тем вещам, чтобы ты захотел то, что приготовил тебе я. Так это работает. Ты спрашиваешь, нижний получает от высшего? Да, конечно, он получает, иначе мы никогда не захотим. Мы не можем захотеть наслаждение от слияния. От слияния, от отмены себя. Как мы можем? Это обратное нам. Я ненавижу это. Я не способен. Это хуже, чем все, что ты хочешь делать. Это просто страшно. Высший, с помощью того, что он дает мне разные такие приманки, соблазны, он таким образом ловит меня на свою удочку, буквально как рыбку. Он кидает мне такую...
червя.
Да, червячка. И я. Ну, кто я? Я поедающий червяков. Ну, кто мы? Это мы такие. Он... врач тут сидит. Он может тебе подтвердить, что мы все полны червей. Я заглатываю этого червя, но внутри него, это я не чувствую, он готовит мне такое воздействие, которое выращивает меня в того, что поедает человек. Вот так.
Когда Высший видит нижних, как мы говорили, в изгнании, выходит из своего хафецеса, к ним, то есть он не пассивен, и тогда он хочет их побудить к чему-то. Что выводит его из состояния хафец хесед?
Выйти из состояния хафец хесед, почему? Из состояния хафец хесед никогда не вынимают, всегда только не выводят, всегда только добавляют. Ты не можешь выйти. Ты в духовном только поднимаются на все более высокую ступень. Если я оставляю хафец хесед, то я падаю в ради получения. Хафец хесед — это минимальная ступень, на которой я должен находиться, и над ней я выстраивал все больше и больше хафец хесед. Все с большим и большим авиютом, до бесконечности хафец хесед. Теперь над хафец хесед, когда я ничего не желаю для себя, без рубашки, где-то в лесной глуши, я над этим начинаю наращивать еще отдачу. Хафец хесед, он не дающий. Это называется отдача ради отдачи. Ему нечего отдавать. Ему, у него ничего нет. Но он отдает, как будто бы от того... Послушайте. Он дает тем, что он отменяет свое эго. И это называется, что он дает. Как мать говорит ребенку, сделай мне одолжение, перестань там пачкать чего-то. Но так он не делает что-то такое продуктивное, что-то такое не производит ничего, но он прекращает делать что-то плохое. И этим он доставляет ей наслаждение. Это называется хафец хесед. Вы слышите меня? Я прекращаю играться со своим злом, которое во мне. Я не желаю его. Я хочу быть вот таким голеньким перед мамой. Мама, что ты хочешь? Я пока еще не делаю то, что она хочет хорошего, но уже от этого зла, то, что она просила у меня, чтобы я отгородился от этого, я уже это сделал. Это называется отдающий ради отдачи. Я конкретно ничего не отдаю, кроме наслаждения вот такого, скажем, ну, виртуального, можно сказать. Ничего не сделал. Я перестал что-то пачкать, ломать, кричать, баловаться, безобразничать. Вот. Это называется я достиг хафец хесед над огромнейшим авиютом. Вплоть до бесконечности. Над этим я уже начинаю получать радиодачи, делать что-то соответственно ими. Я хочу помочь и сделать это, и это, скажем, допустим, дома то, что она меня просит. Это уже над хафец хесед. Это уже отдавать буквально. В то время, когда человек должен оправдывать товарищей, это является большим усилием, и не каждый на это согласен. Есть иногда более сложная ситуация, То есть иногда человек видит, что товарищ пренебрегает им. И даже более того, когда узнает о злословии, то есть когда услышал от одного товарища, что другой сказал о нем, и что этот товарищ сказал такие вещи, которые нехорошо говорить товарищам друг о друге, и он должен принизить себя и оправдать его. И это огромнейшее усилие. И получается, что с помощью усилия он платит, а это важнее, чем оплата деньгами. Но если человек говорит о нем плохо, злословит, то где товарищ возьмет силы любить его? Ведь очевидно, что тот ненавидит его, иначе не говорил бы о нем плохие вещи. А если так, то какой смысл в том, что он его оправдывает? Ответ в том, что любовь товарищей, которая построена на любви ближнего, благодаря чему мы можем достичь любви Творца, это вещь, противоположная тому, что принято между товарищами. Это означает, что вопрос любви ближнего не в том, что товарищи будут его любить, а в том, что я должен любить товарищей.
И даже если возможно, что они меня ненавидят.
И если так, то мне не важно, что товарищ говорит обо мне плохо и, несомненно, меня ненавидит. А если человек хочет купить любовь товарища из любви к ближнему, он должен пройти исправление, чтобы полюбить другого. Поэтому, когда человек прилагает усилия и оправдывает его, это является чудесным средством, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы смог любить каждого товарища без исключений.
То есть он не просит, чтобы его любили. Он просит, чтобы у него была сила любить их, несмотря на то, что, возможно, он чувствует от них и отторжение, и ненависть, холодность. Он просит только силу любить. Выше любых провалов и проблем, которые проявляются ему со всех сторон.
Вы можете поподробнее рассказать, что значит просить силу любить?
А вот так.
Над тем, что пробуждается в нем, он видит, что есть в нем отторжение, ненависть. Это
не то, что проявляется в нем, он чувствует, что так относятся к нему. И поэтому, прежде всего, есть у них глаза, да не видят они. Это Творец все подстраивает. Все находятся в конечном исправлении, кроме меня, и я должен исправить себя. Каждый отрицает через свои недостатки, отрицает, если исправляет, то исправляет себя. Я вижу все относительно своего исправления. Я вижу свою правду. И сейчас я вижу тоже правду, лишь по мере своей неисправленности. Я себя исправлю, я увижу иначе. И так каждый раз я вижу другой мир. Мир не зависит ни от кого. Он зависит только от моих килим. Нет мира. Это абстрактный свет, он не имеет формы. Я придаю ему форму.
То есть, это хорошее состояние, которое раскрывается в человеке. Ему сейчас лишь необходимы какие-то силы, чтобы над этим страшным ощущением, когда он чувствует, что его отвергают, он должен попросить... Вот что называется попросить? И что? Из сердца? Из боли? Что это?
Не знаю, этого я объяснить не могу. Что значит просить?
Ведь в этом вся суть работы.
Но что я могу сделать, если ты не понимаешь, что значит просить? Просить означает, если я чувствую, что недостает мне, и то, что мне недостает, есть у кого-то, и у него еще и доброе сердце мне дать, и тогда, если я попрошу, то это условия, при которых я прошу. Это условия для просьбы.
Даже если действительно нет настоящего желания любить человека, когда я чувствую, что он ненавидит меня, нет у меня такого. Я должен на этом месте начинать просить у Творца, который добрый, творящий добро.
Нет, тогда ты просишь. И чтобы почувствовать, что ты на самом деле от него зависишь. Или ты зависишь от своего отношения к нему. Ты просишь увидеть причину, ты просишь увидеть истину. Если ты не будешь работать над изменением своего отношения к другим, то в чем вообще твоя работа? Ответь мне. Ты хочешь изменить их, или ты хочешь изменить самого себя? Ответь сам себе, не надо мне отвечать. И реши. Тот, кто изменяет себя, означает, он совершает работу Творца, он на самом деле реализует методику Каббала. Тот, кто хочет изменить не себя, а хочет изменить мир, изменить, исправить других, так ему нет места здесь. Иди в правительство, иди еще в организации разные. Но ты не можешь находиться здесь и хотеть, чтобы все поменялись относительно тебя. Здесь находятся люди, цель и роль которых — исправить себя. И они принимают других только и исключительно таким образом, что мы все движемся к исправлению, к любви. И все, мы поддерживаем друг друга, мы помогаем друг другу прийти к изменению до любви, вплоть до любви.
Где это начинается, где это заканчивается, вот это субъективное восприятие? Скажем, товарищ ненавидит меня, если я меняю это с помощью света, который дает Творец, тогда я люблю его, тогда я вижу, что и он меня любит, там это изменяется.
Ты, как правило, начав видеть его, начинаешь видеть его как ангела, что так Творец его тебе подстроил, ты изменяешь к нему свое отношение. И в той же мере ты чувствуешь, что он меняется к тебе, относительно тебя. А может, и не меняется. Возможно, что этот человек, он представитель как бы зла или намного более высшие ступени. То есть через множество ступеней он нисходит к тебе там, с конечного исправления. Может, это какой-то враг, ненавистник, подобно Аману, Билама, Балаку. Такого плана, Амалек. То, что не исчезает, остается всегда против тебя. Ну так что? Нужно работать. Все это мы видим в пути. Кто меняется, а кто не меняется. Главное, чтобы не вредил. Если он вредит группе, в простом материальном выражении, когда начинает сбивать людей, устраивать какие-то подгруппы или еще что-то, тогда нужно как бы выбросить его с лодки.
По поводу этой ненависти тоже есть сомнения. Если меня кто-то, допустим, обидел, или я кого-то обидел, есть ненависть без причины, или есть человек, судя исходя из своих изъянов. Есть много разных мотивов ненависти. И мы говорим об исправлении моего относительно любви к товарищей. И важно, откуда исходит эта ненависть. Так что же я должен, прежде всего, потребовать, как говорит Гершин, от Творца, чтобы я смог полюбить их, чтобы я приложил свои усилия. Это то, что называется пробуждение снизу.
Еще раз, я не разобрал. У меня есть, ты говоришь, две возможности. Какая? Точнее.
Есть то, что называется, скажем, я прилагаю усилия к тому, чтобы полюбить товарищей.
Да.
И есть то, что называется потребовать снизу, любить их.
Да, так что делать? одно или другое?
Да, это один из вопросов.
Я должен выполнять действия в материальном для того, чтобы раскрыть правильное свое отношение к ним и исправлять их. Ты можешь попробовать. А затем нет мудреца более чем человек опытный. То есть прошлый опыт подводит тебя к тому, что ты должен потребовать у Творца силы для исправления. Как правило, в начале, пока человек находит связь с Творцом, он старается сам измениться, что-то сделать, и тогда Творец дает ему такие провалы, что когда он видит, что ничего не получается, и приходит к тому, что он учится просить изменения свыше. У него уже связь с Творцом. Когда он просит и получает изменения в отношении к другим, и изменение отношения как бы других к себе, мы затем увидим реальность, и поймем, что вообще ничего не изменилось, кроме внутренних свойств человека. Вне человека все бесконечный свет. Все товарищи, все остальное. Свет бесконечности. Он в тебе вырисовывается лишь в твоих разбитых келим. Весь этот образ мира. Но это все потом.
Противоречие. С одной стороны, я должен исправить свое отношение к ближнему, и это зависит на 100% от меня, даже если ненавидят они меня, неважно, я не отношусь к этому. С другой стороны, я не могу даже начать думать об исправлении, прежде чем получу от них поддержку, поручительство. То есть, если они не думают, даже один из них не думает обо мне, так позитивным образом не поддерживает меня, то я даже не могу начать думать о них хорошо. Так как это вообще увязывается?
Мы должны видеть мироздание следующим образом. Есть Малхут Бесконечности. И вся эта Малхут Бесконечности — это я. Поделилась она на две части. Две части. Одна часть — это я, нынешний, ощущающий себя. Другая часть — это то, что я чувствую вне себя. Это мои внешние келим. Более близкие и более дальние. В самых разных видах взаимоотношений друг с другом и относительно меня — и моего отношения к ним. И вся эта структура, я и они вместе, все это я. Все это я. Все мое. Но только я должен видеть это именно таким образом, как часть — это я, и часть — нечто противоположное мне. Противоположное. И кроме того, Творец, который все это устроил. Почему все он устроил именно таким образом? Для того, чтобы я смог развить чувствительность и разум, потому что чувство и разум раскрываются только за счет работы между нами. Что значит «между нами»? Между мной и ближним. Если бы я находился бы полностью внутри себя, я бы был бы меньше, чем неодушевленный уровень. Как-то хоть ощущает окружение. Если я даже среду не чувствую, был бы ниже неживого уровня. Точка первичного материала, первичной материи. Растительный ощущает уже больше среду. Он уже должен впитывать, выделять. Он реагирует, он впитывает какие-то минералы, он размножается, хотя и платит за это жизнью и смертью, но живет. А это я говорю о животном. Он еще больше, говорящий еще выше. Все измеряется количеством или мощностью связи этого существа относительно его среды. Животное, он должен двигаться, ему нужна связь со многими. Говорящий еще больше, уже расстояние для него, на него меньше влияет. Он должен связываться, все выше времени и расстояние, то, что называется, он должен стремиться к этому. То есть, вся мощь нашего продвижения зависит от силы связи между нами, количеством связей и их силой. И на языке каббалы говорится об этом как о взаимной связи, взаимном поручительстве, нашей интегральности, которая проявляется во всем мире. Так невозможно достичь Творца, если я не вижу всех, как находящихся против меня, противоположных, ненавистных и ненавидящих в обе стороны, И я во всем абсолютно должен приподняться выше своего обычного поверхностного уровня, приподняться на уровень более высший, попросить Творца, чтобы Он попросил построить с их стороны группу поддержки, чтобы мы стали частью, которого я представлял себе как мою, как возвращающуюся ко мне. Не весь мир, я не могу сказать обо всем мире. Весь мир — это моя душа. Просто она отделилась, мои силы воображения, которые поместил в меня Творец, и как я сейчас ощущаю это все вне себя, всех этих людей, мужчин и женщин, зверей, животных и растительности, вообще всю Вселенную. Не могу я об этом сказать, слишком велико это для меня. Но что я делаю? Меня приводят в группу и говорят: знаешь, сделай из них, из этой части всего мира, сделай из них часть, которую ты можешь представить себе, как твою душу. То есть, ты должен отождествить себя с ними, сердцем и душой, соединиться с ними, вернуть эти килим, все себе вернуть к себе, внутрь себя, назад, против силы воображения, которое рисует тебе их вне тебя. Сделай это. Конечно, не один. Тебе нужен тот же высший свет, как тот самый, который разделил эти килим в твоем воображении, находящихся вне тебя, чтобы он же дал тебе обратно исправление в видение внутрь. И тогда ты почувствуешь, что ты возвращаешь свою душу. Ты выпадаешь, ты поглощаешься между ними, или ты впитываешь, втягиваешь их в себя. Это не имеет значения. Главное, что это происходит. Объединение, единство, поручительство. И в той мере, в которой ты с ними выстраиваешь связь, в той же мере ты почувствуешь, что ощущается в душе раскрытие Творца. В наше время недостаточно нам маленькой группы. Мы должны объединиться, объединить все наши группы по всему миру, а затем и весь мир. Мы получили такую роль. То есть сегодня ты часть процесса в таком поколении, которое готово и призвано исправить всю большую общую душу целиком. Согласно общему кризису и пробуждению в разных местах людей к исправлению. Но главное, что мы должны понять, группа — это душа моя, как мы в песне поем. И это верно. Потому что это пока что, это не душа. Душа — это все, неживое растительное животное говорящее. Все, все миры. Это Малхут бесконечности, это есть душа. Но, по крайней мере, давайте сосредоточимся на там, где мы. Так кто есть в группе? Те, кто действует со мной вместе. И хотят так же, как и я, достичь объединения, чтобы не было никакого различия, никакого разъединения и разницы между нами. Мы действуем так или нет? И этим мы должны ограничить и видеть именно так границы группы. Поэтому, может быть, нас есть сотни тысяч, но группа может быть всего несколько сотен по всему миру. Но я знаю, что люди принимают эту идею и работают и не сопротивляются. То, что есть естественное сопротивление, это для того, чтобы построить связь еще большую. Это подобно тому, что для любой вещи есть противоположность, чтобы эта противоположность могла определиться. Определить себе. Поэтому мы это и должны видеть. Мы должны радоваться, как грешникам, которые раскрываются, над которыми может раскрыться любовь. И все, кто способен так работать, называются хавер, товарищ. Все остальные просто зрители. Я никем не пренебрегаю. Но каждый пусть сам себя проверит, где он.
Что больше помогает исправлению себя? Относиться к товарищам типа как к симулятору только, что я только исправляю себя, или относиться к ним как к личности?
Конечно, взаимно. Все должно быть и то, и другое. Это называется группа, поэтому называется хаверим, товарищи. Когда мы вместе строим объединение. Смотрите только, я не работаю с неживым растительным и животным уровнями. Я работаю с говорящим, с людьми. Когда я привношу людям разум и чувства, по крайней мере, как я сам, нужно видеть их больше, чем я. И таким образом, наверняка я исправляю себя с большей глубиной. И в той мере, в которой я отношусь к другим, как к неживым, или как к растительному, или животному, или к говорящему уровням, или же в них находится Элоким Творец, то в этом, на этом же уровне, на этой же глубине я исправляю и самого себя. Если я привношу в моих товарищей рациональные, логичные действия, то, что за ними стоит Творец, что у них есть божественные разумы и чувства, таким образом я вижу себя и судить их должен на чашу заслуг и считать их величайшими в поколении и тому подобное, с одной стороны. С другой стороны, я требую взаимности от них, чтобы они тоже двигались в направлении состояния разбитого состояния и двигались бы к исправлению. И эта взаимность позволяет мне более глубже погрузиться в душу и исправлять более внутренние пласты, более глубинные, более тонкие. И таким образом я и раскрываю товарищей этих как внутренние мои части.
Бывает, что я чувствую, что я ненавижу товарища, и бывает, что я чувствую, что товарищ ненавидит меня. В этих состояниях я понимаю, что проблема во мне. Как относиться к двум этим состояниям?
Пока ты не исправишь себя, и пока не подведешь к товарищу к тому, чтобы он исправил себя, тебе нельзя отступаться. И неважно, ты исправил себя на 100%, все время ты работаешь над ситуации, что ты поддерживаешь отношение к человеку, считаешь его как любящего, а он все время излучает на тебя ненависть. Пока он излучает на тебя ненависть, означает, что ты себя недоисправил. Ты должен, другими словами, привести к тому, чтобы он стал исправленным. Если он все еще как товарищ, то есть он верен в пути, мы все делаем вместе, но вот между вами есть такая бездна.